В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории», и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает рассказ о походе украинских войск на Крым в апреле 1918 года. И в этот раз речь пойдет о боевых действиях в Северной Таврии. Северная Таврия – треугольник между днереками Днепром, Бердой и Азово-Черноморским побережьем – является своего рода авансценой Крыма. Все три пути на полуостров – через Перекоп, Чангар и Арабатскую стрелку проходят по Таврии, так что без установления контроля над этой территорией о завоевании Крыма нечего и думать. В январе 1918 года большевики узурпировали тут власть. Формально местные советы входили в одну структуру с крымскими, в границах бывшей Таврической губернии, но свои претензии на эти земли выдвигала и советская Донецко-Криворожская республика, а по факту контроль над Таврией приходилось делить с многочисленными и агрессивными анархистами. 22 марта 1918 года местные большевики по предписанию Симферополя объявили в Таврию мобилизацию.
Мелитопольский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов предписывает советам объявить всем гражданам волости и села, кому дорога земля и воля, стать в ряды Красной Армии и защищать с оружием в руках добытую крестьянами землю и волю. Братья граждане-крестьяне, встаньте все с оружием в руках для освобождения себя от иго капиталистов и помещиков, которые хотят отнять у вас землю и волю.
После этого Красные Силы составили порядка 6000 штыков под командованием Никоева Гольдштейна. Кроме сложностей в отношениях с анархистами, большевистским войскам не хватало внутренней дисциплины и организованности. Значительная их часть представляла собой группы по 200-300 человек, разбросанные по всей Таврии. Отрядами между Мелитополем и Чангаром руководил Георгий Кочергин, в оперативном отношении подчинявшийся Ивану Федько. Остальные войска были объединены в Мелитопольскую и Бердянскую группу Красной армии Донецкого бассейна. По приказу ее командующего Петра Баранова от 7 апреля первая группа удерживала рубежи на реке Молочной, вторая – железную дорогу от Токмака на восток и осуществляла наблюдение за Керченским проливом. Возможно, сосредоточившись на подступах к Крыму, они смогли бы существенно облегчить задачу обороны полуострова. Но в середине апреля в войну всех против всех в Таврии вступила новая сила – белый отряд Михаила Дроздовского. В марте 1918 года полковник Дроздовский собрал из офицеров и солдат Румынского фронта, не принявших революцию, отдельное подразделение в 1000 человек и выдвинулся на Дон для участия в белом движении. Основная часть маршрута пролегала по Южной Украине, уже освобожденной от большевиков, так что стычки с красными носили скорее эпизодический характер. Но 10 апреля дроздовцы перешли Днепр у Каховки, по ходу ограбив в городе большевистский банк, и вступили во все еще советскую Северную Таврию. Офицеры двигались спешным маршем, уничтожая попадавшиеся на пути мелкие красные отряды и портя телеграфную связь. В селе Колга, ныне Дружбовка, Дроздовский узнал, что севернее станции Федоровка на пути к Мелитополю уже находятся украинцы, поэтому решил захватить город с юга, через село Акимовка, где большевики его не ждали. Пока же дроздовцы совершали обходной маневр, накануне 15 апреля в Мелитополь на бронепоезде «Свобода или смерть» ворвались анархисты во главе с матросом Андреем Полупановым, бывшим комендантом захваченного коммунистами Киева. По свидетельству Петра Колтышева, одного из участников «Белого похода»,
анархисты без труда захватили власть в городе в свои руки, и население немедленно почувствовало это. В городе началась непрекращающаяся одиночная оружейная стрельба. Под ее прикрытием производились грабежи, насилие и расстрелы. Население, попрятавшееся в страхе, боялось что-либо предпринять и ждало только какой-нибудь помощи извне. Дорогой навстречу попадались жители, ехавшие из Мелитополя и спасавшиеся от большевиков. Они сообщали о том, что город все еще занят анархистами. у которых какие-то нелады с местными большевиками, и что в городе продолжается беспрерывная стрельба.
В итоге и без того нестойкая оборона коммунистов полностью развалилась. Вечером 15 апреля дроздовцы без боя заняли станцию и село Акимовка, после чего телеграфом попросили подкреплений у мелитопольских большевиков. Те отправили два эшелона с пехотой, первый из которых попал в заранее устроенную засаду и был уничтожен ружейным и пулеметным огнем, а второй успел отступить. Третий красный поезд, позднее шедший с Чангара, остановился в нескольких километрах к югу и, будучи предупрежденным, повернул обратно. Кроме военных, в руки офицеров попали и гражданские трофеи. Дроздовский писал в дневнике о комфорте товарищей.
Пульмановские вагоны, преимущественно первый и второй классы, салон, масса сахару, масло чудное, сливки, сдобные булочки и тому подобное, обилие чая, шоколада и конфет.
Ранним утром 16 апреля большевики, прибывшие из Мелитополя на двух поездах с орудиями, попытались отбить Акимовку. Артиллерийским огнем наступление Красной пехоты было остановлено. Кавалерийская атака белых с участием бронемашины на правый фланг и тыл красногвардейцев заставила тех бежать. Перейдя в контрнаступление, вечером того же дня дроздовцы заняли Мелитополь. Основные силы большевиков отступили за город, оставшийся там анархистский отряд попал в плен. После полудня 17 апреля крымские силы Федько и местные красногвардейцы Кочергина на нескольких эшелонах с бронепоездом начали наступление на Мелитополь. Слухи преувеличивали их число до 600 тысяч, в городе началась паника. Возле станции Сокологорная блиндированная железнодорожная платформа дроздовцев вступила в перестрелку с большевистским бронепоездом, а отступая, ее команда разобрала рельсы южнее Акимовки. Тем не менее, село было занято красными. Ночью на южной окраине Мелитополя завязалась перестрелка между платформой белых и прибывшей из Крыма бронемашиной. Захват дроздовцами Мелитополя рассек советские силы в Таврии пополам и лишил их главного опорного пункта. Большая часть красных сосредоточилась на севере и западе до Бердянска, меньшая отошла на юг к Чангару. Утром следующего дня, 18 апреля 1918 года, продвигавшаяся с севера украинская пехота при поддержке бронепоездов и бронемашин разбила остатки большевистских войск между станцией Федоровка и Мелитополем и во втором часу вошла в город. Вслед за украинским прибыл и немецкий эшелон. Разбитые красные бежали в приморские села Кирилловка и Степановка, откуда судами эвакуировались в Темрюк. Русские с украинцами встретились без энтузиазма. Всеволоду Петреву посчастливилось увидеть среди дроздовцев однокашника по киевскому кадетскому корпусу, но среди остальных напряжение висело в воздухе весь день. Офицеры открыто насмехались над украинскими солдатами, устроили митинг, на котором произносили речи против большевиков и сепаратистов, раздавали в городе антиукраинские листовки. Колтышев желчно писал.
Что же касается украинцев, мы их просто не могли видеть. Их самостоятельность, беспринципность и даже один только внешний вид вызывали отвращение и презрение.
Словами дело не ограничилось. Украинцы сорвали российский флаг, вывешенный на здании Мелитопольского вокзала. Вечером в одном из городских ресторанов случилась массовая драка с добровольцами. Также крымская группа помешала дроздовцам вывести из Мелитопольской военно-промышленной палаты 300 тысяч рублей. Немцы стремились придерживаться нейтралитета. Как бы там ни было, нервы дроздовцев сдали первыми, и уже 19 апреля они покинули Мелитополь и обосновались в соседнем селе Константиновка. Петр Болбочан получил возможность спокойно готовиться к наступлению на Крым. С вами был Сергей Громенко и «Крымские истории» на радио «Крым Реали». Услышимся в следующую субботу.